Слово «церковь» очень близкое и знакомое для нас слово, и мы уже настолько к нему привыкли, что мы даже иногда настолько консервативные мы люди, что прекращаем даже всякие размышления о почему, что такое слово «церковь», откуда это взялось, почему церковь, а не что-то другое. Да? И вот все эти моменты иногда мы уже привыкаем настолько, что не задаемся даже никакие вопросы. И если начинаем задаваться, люди начинают нервничать. Потому что как это? Куда ты? Что ты? Пытаешься трогать своими руками незыблемые вещи. Слово «церковь» – это что-то святое, это что-то такое всегда существующее. Я скажу, что нет. Абсолютно нет. Если подойти глобально, то слово «церковь» в Новом Завете нет. Кажется, как это нет? Да, в переводах Библии, современных переводах Библии, я слово «современных» даже выделяю, это слово есть. В других переводах, несовременных, там гораздо все дело обстоит совершенно по-другому, и довольно интересно, как все возникало это слово, и как оно существовало, появлялось и исчезало в переводах Священного Писания. Потому что в оригинале совершенно другое слово стоит, не «церковь». Но мы уже привыкли, потому что мы открываем и читаем в переводах церковь, и как скажешь, вот оно так оно всегда и было, ничего подобного. Если мы возьмем, например, толковый словарь Даля, то слово «церковь» там переводится вообще в двух значениях. Первое слово он говорит, церковь – это место, здание для христианского богослужения, храм, Божий храм. Вот он сначала так переводит. И потом второе значение слова «церковь» – это общество одноверцев, единоверцев, одноисповедников, одной христианской веры. Так говорит Даль. Если мы посмотрим, то мы увидим одну интересную вещь. В Священном Писании есть слово «христиане», есть «христиане существуют», а церковь не существует. Как это? Как это? Христиане существуют, а церковь не существует. Да, так оно и есть в Священном Писании. Мы посмотрим в Деяния апостола, 11 глава. «Целый год собирались они в церкви», это современный перевод этого слова «экклесия», в собрание. Целый год они собирали в собрании и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Христианами. Слово «христианами» – это греческое слово, да? «Христианос» – вот все буквально есть. То есть в какой-то момент, исторический момент, ученики Иисуса стали называться христианами. Христос – христиане. Ну, как бы логично, да? Христос – христианами. Христиане, все, потому что слово «Христос» – это греческое слово «мессия», иудейское, перевод с иудейского «мессия», греческое слово «Христос», и значит «Христос» – это христиане. Поэтому христиане существуют, а слово «церковь» нет. Есть там место слова «церкви» и «экклесия» стоит. «Экклесия», то есть в одном тексте мы смотрим, наблюдаем в оригинале, ну, по крайней мере, так, вот в греческом есть два слова «экклесия», да, и «христианос». Смотрите, как интересно перевели евреи. Евреи в Новый Завет перевели. Они даже не... Смотрите, как они написали. Вот они вот эти два слова, смотрите, как переводят. Евреи. Целый год они собирались в общине, не в церкви, а в общине, и учили немало число людей. Именно в Антиохии ученики впервые названы мессианами. Не христианами, а мессианами. Евреи уже, видите как, они уже... переводят по-другому, да, уже берешь этот перевод Нового Завета еврейский, и там на русский язык, там целый год они собираются в общине, названы мессианами. Интересный момент, да, где слово «церковь», видите, где? А слово «христиане» вы здесь видите? Нет. Были, да, но самоликвидировались, ничего нету. Это то же самое, как какая-то концепция, видите, что иногда буквально переводят, иногда по-другому, как я проповедовал, и было слово. И мы видели славу его, славу, вот буквально слава, она слава в греческом идет, а евреи перевели, мы видели шхину, да, то есть они концептуально перевели, потому что это было не просто слава, а богоявление. То есть когда слава являлась, это Бог являлся фактически. Поэтому они иногда в своих переводах сразу переводят концепциями. Довольно интересно. Мы посмотрим вот классический текст. «А я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь», то есть «экклесия», либо «кагалпо», иудейские, «собрание мою, и врата ада не одолеют ее». И мы видим, что здесь в современном русском переводе существует слово «церковь», хотя мы видим, что в оригинале «экклесия» стоит, совершенно другое слово. Но в каждом языке, в каждом переводе своя история. Мы видим, что в современном русском переводе, довольно современно, хотя ему 150 или сколько лет, 1876 год, перевод, синодальный перевод, 1876 год вышел. Современный, довольно современный, 150 лет, что такое? Это нун, вот буквально мгновение какое-то. И что? Мы видим, что тут уже присутствует слово «церковь». Община, либо собрание, а переведено слово «церковь». И кажется, ну как этот? Ну вроде нормально, все хорошо, но не все так, ну, все так было, как было. Мы знаем известный перевод на английский язык книг короля Якова. Перевод короля Якова 1611 год. И кажется, вот он, классический перевод короля Якова, который существует. Но не всегда так было. Но не всегда так было в истории, даже в английской истории. Есть так называемый перевод Тиндала. Тиндал, перевод, это 1526 год. До Якова, до перевода короля Якова, существует еще перевод в адаптации Уклифа еще раньше. Перевод Тиндала. Интересно, что Тиндал никогда, посмотрим третий слайд. Вот посмотрите английский третий слайд. Мы смотрим следующее. Как Тиндал переводил, или Тиндейл, не знаю, как его, Тиндейл, может, да? Тиндейл, да. Смотрите, как он переводил, и как у него классический, еще вот это, еще такой английский, я даже сравнил, немножко даже отличается по написанию. Слова даже, по написанию, я даже думаю, как-то, ну, не знаю, я в английском как это, все же изучу и никогда никак не выучу его. Вот смотрите, как интересно переводит Тиндейл, да? Он... Классический текст, да, что я создам церковь мою, и вот он переводит, что это my congregation, да, или вот это слово congregation, да, конгрегация или собрание, да, вот это слово он переводит не как церковь, а переводит как конгрегация. Иисус говорит, я создам свою конгрегацию, моя конгрегация или мое собрание, да, вот так он переводит до короля Якова. Это все 1526 год. Смотрите, как дальше Тиндейл переводит, когда употребляются языческие храмы. Есть слово «чёрч», вот у него, вот его «Деяние 14.13» и «Деяние 19.37». Буквально, я посмотрел, есть целый сайт по этому Тиндейлу, буквально вот все, весь его текст перевода на английский язык. И вот там, когда речь идет, например, о 19.37, текст 19.37, там более там выражено, речь идет следующее, там на русский язык так. «А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемиды не обокрали, ни богини нашей не хулили». Ни храм Артемиды, да? Храм Артемида, это буквально, вот он тут переводит как «чёрч», да? Кажется, как... То есть он называет христианские, он называет языческие храмы «чёрч», «церковь». Два перевода, там мы смотрим 14 глава и 37 стих 19 главы. Вот у него так, вот можно открыть и посмотреть переводы Тиндейла, английский язык. То есть он экклесии не использует ни в одном из этих стихов, когда говорит о храмах. Но при этом он, или сообщество, да, вот как он, congregation. И по Тиндейлу собрание означает людей, или конгрегация, он переводит конгрегация, а здание для религиозных исследователей он переводит как церковь. Видите, здание... Религиозное, языческое здание Тиндейл переводит вот таким образом. Church. Можно посмотреть, как это есть. Мне довольно тоже было интересно посмотреть такое небольшое, скажем, исследование. Мы возвращаемся к королю Якову. Королю Яков, это четвертый слайд. Смотрите, что буквально через короткое время делает перевод Якова. Короля Якова. Это 47 переводчиков, членов англиканской церкви, которые занимались переводом. И вот тут уже интересный момент. Уже что-то произошло исторически, либо произошло политически. Как интересно, что король, который инициирует перевод, либо под руководством короля переводится священное писание на английский язык уже на тот момент, и уже мы видим политически или как-то исторически или культурно меняются слова. Смотрите, уже классический текст, и мы видим уже классика. Что-то случилось. У Тиндейла это идет конгрегация, а смотрите, что идет у короля Якова, 18 стих, 16 главы Матфея, «My church», да? Все, вот перевод короля Якова. «Я создам мою церковь». А интересно, дальше мы видим те классические тексты, которые мы смотрели у Тиндейла, да, смотрите. У него храмы там Зевса или храмы Артемиды, они переводятся как «темпл», как «здание», «храм», «храм», «темпл». И в двух текстах, вот эти, которые мы посмотрели, у Тендела и это, у него переводится уже не «church», у него переводится как «temple». Вот понимаете, вот как в переводах все оно вот интересно таким образом перетекает из одного в другое. Классика, и кажется, вот, как такое может быть? Вот вопрос всегда вот с этими переводами. Но все только интересно начинается. Мы переходим к Лютеру. Лютер, перевод Библии Лютера, 1545 год. Лютер, смотрите на Лютера. Реформация и Лютер. В лютеранском переводе Библии на немецкий язык, который буквально сделал Лютер, нет слова «церковь», «кирхе», «кирхе». Нету слова «кирхе». Смотрите, что Лютер как переводит. Что он классически... Другое совершенно слово. «Gemeinde». «Mein Gemeinde». А «Gemeinde» — это община либо приход. Вот так переводит Лютер. Он не переводит «кирхе». Он «кирхе» здесь не ставит. Вот видите, да? То есть это классический перевод Библии Лютера. Слово «церковь» здесь тоже нету. Он переводит довольно, скажем, правильно и вот буквально переводит, как это стоит в греческом. В чем причина этого обстоятельства, мы не знаем. Но мы знаем, что есть классический перевод Лютера, но потом знаем, что многие вот эти вещи, они уже трансформировались и не удержались, скажем, в употреблении. Хотя, в принципе, классическая лютеровская Библия осталась. И там нет слова «церковь». «Gemeinde». Вот, можно посмотреть, можно открыть и посмотреть. Следующий момент, довольно тоже интересный. Я просто был заворожен, когда все это исследовал и, ну, по крайней мере, смотрел. Символ веры. Символ веры. Классический символ веры. 345 год, по-моему, там, 4 век. 4 век, символ веры, мы знаем эти все фразы. «Веру единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». И вот там один из пунктов, по-моему, 8 либо 9, идет «Веру в единую, святую, соборную, апостольскую церковь». В единую, святую, соборную, апостольскую церковь. Верую, верую. И знаете, как что там стоит слово? Экклесия. Экклесия. «Верую в святую, апостольскую экклесию». Греческий текст никуда не делся. Он как был экклесией, так и остался экклесией. Как мы читаем у Матфея, я создам мою экклесию, так это осталось в символе веры. Там нет слова церковь, 4 век. Поэтому все, когда исследование вот, можно сделать или посмотреть на все эти моменты, мы понимаем, что слово экклесия, оно тоже кажется, вроде оно стоит, мы читаем это в оригинальных текстах Нового Завета, но «экклесия», если посмотреть буквально, не является религиозным словом. Даже слово «экклесия», которое потом переведено как «церковь», оно тоже не было религиозным. Это просто было слово «община» либо «городское собрание». Между тем, одни кричали одно, а другие другое. Ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Ибо собрание было беспорядочное. Слово «собрание» – это «экклесия». Это стоит в греческом слове «экклесия», как мы иногда переводим «церковь». Мы же не можем переводить, сказать, как «между тем одни кричали одно, другие». Ибо церковь была беспорядочной, или собрание церковное было беспорядочное. Нет. «Экклесия» – это было городское собрание. В тот момент, когда вот такие были какие-то смуты. Либо 39 стих. «А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании». То есть законное собрание. Городское собрание, либо какой-то парламент, либо что-то, вот какая-то сходка это называлось, и переведено буквально в греческом «экклесия». «Экклесия». И оно не имело религиозного контекста. Но когда в Новом Завете слово «экклесия» встречается более 100 раз, более 100 раз, ты должен с этим что-то делать. Переводчики должны с этим что-то делать. Либо отнести его к церкви, либо отнести это к городскому собранию, либо отнести это к зданиям, храмам. К чему? Куда? Куда? Экклесия вот стоит, да, и что с этой экклесией делать? Поэтому, чтобы как-то ее разграничить, как-то придать этой экклесии какую-то религиозность, тут и возникли какие-то определенные сложности. Поэтому, когда Иисус сказал, я создам мою экклесию или мое собрание, надо как-то, или как, я создам мое христианское сообщество, я создам свой религиозный христианский кагал, или создам мой христианский народ. Это, кстати, уже совершенно другая проповедь, другая история. История следующая. А как назвать христиан? По отдельности они называются христиане. А вместе как их назвать? Как их назвать? А давайте назовем христиан церковью. О, все. Давайте придумаем название. Вот пойди по розни, они понятны, христиане. А вместе как? А давайте назовем церковь. Это вот что-то подобное. Что-то подобное. Это какие-то поиски, которые вот мы видим исторически блуждали, двигались и таким определенным образом, скажем, переросли вот в такое название, church там, да, церковь, все вот это случилось в какой-то определенный исторический момент. То есть собрание трансформировалось в какое-то определенное другое название, потому что, ну, как это придать религиозному названию, ну, как название наше какое-то, как-то придумать. Иисус сказал, моя церковь, да, я создам мое сообщество. Ну, хорошо, сообщество, оно не религиозно, а ждать надо придать ему какой-то религиозный оттенок или религиозную окраску вот этим собравшимся христианам. Это важно либо не важно, мы понимаем, что исторически, да, были эти трудности, потому что христиане как только не назывались, и там последователи пути, там, да, и как угодно. Мы открываем Священное Писание, но это совершенно уже другая проповедь. И поэтому даже когда церковь, или когда христиане стали называться церковью, то тут тоже начали возникать определенные трудности, потому что слово церковь, либо church, либо да, кирхе, это буквально было здание. Это было здание. И вот это здание, сообщество, здание, и вот как это все это перемешивалось каким-то образом, потом это фактически то, что относилось к зданию, стало принадлежать к людям. И тут тоже трудности. Трудности были, когда у христиан не было общего названия, как сообщество какого-то. А потом, когда сообщество христианское стало называться зданием, то тоже начали трудности, потому что начали путать. Так вы здание, либо вы не здание? Да и мы начинаем объяснять, подожди, мы как бы собираемся в здании, но мы не здание, мы сообщество. Так вы здание, либо не здание? Да? И вот эти все моменты исторически довольно сложны. Потому что Новый Завет никогда не поощрял строительство христианских зданий. Церковь существовала 4 века без зданий. Потому что гоняли, уничтожали, боролись. И церковь собиралась по домам, то там, то сям, то в поле, то в пещере, то где угодно. И не было никаких зданий. Это современное вот это еще коммунистическое мышление. А мы сейчас наложим, мы повесим замок на здание, и церковь перестанет существовать. Что перестанет существовать? Люди перестанут существовать? Или здание перестанет существовать? Здание как существовало, так существует с замком. Но люди разошлись в другом месте, собрались. То есть иногда мышление такое, мы сейчас повесим замок на здание, здание перестанет существовать. Не перестанет церковь существовать. Церковь всю жизнь существовала, и врата ада, как какие-то замки бы ад только не вешал на здание, скажем, не переставали существовать. Поэтому безбожные, неверующие государства, кто угодно, пытаются таким образом воздействовать, регистрировать, не регистрировать, гонять церковь, а давайте мы вас, а давайте 10 подписей, а давайте теперь 20, а давайте мы вас соберем, а давайте мы вас не соберем, а мы вас не зарегистрируем. И что? И что? Церковь перестанет существовать? Нет. Современные технологии, сейчас так все собрались дома, включили телефоны, смартфоны, сели у компьютеров и собрание провели. То есть коронавирус и технологии помогают людям сейчас комфортно существовать вне даже здания. Пить чай и общаться, и изучать Писание, проводить богослужения, вечерю проводить, все что угодно. Никаких вообще технологий уже дошли до того, что даже не надо встречаться. Мы встречаемся вот так вот виртуально. Поэтому церковь перешла на другой совершенно уровень. Где-то регистрацию забрали, где-то церковь типа, мы закрыли, не дали, еще что-то такое. И что? И что? Церковь перестала существовать? Не перестала и не перестанет существовать. Невозможно, потому что это совершенно не здание, это не тот способ, который пытаются решить. Когда в старые времена баптисты братьев арестовывали, а сестры проводили богослужение, мне рассказывали. Сестры проводили богослужение, потому что братьев не было. Церковь продолжала существовать. Никаких проблем с этим нет, абсолютно. Поэтому все вот эти проблемы связаны с тем, что церковь когда-то, слово закрепилось и стало уже таким определенным, но при этом вот эти все исторические моменты с тем, что церковь стала государственной, государственной церковью тоже стала, и правители стали править, возглавляя церковь. Петр I возглавил вообще церковь в свое время, создал синод и убрал патриарха, и все такое. Церковь так существовала 300 лет в России. под руководством царей, так называемых, типа помазанники и все такое. Пытались это все это возглавить, безбожные абсолютно люди. Но, тем не менее, церковь продолжала свое существование, и ничего с этим нет. Конечно, трудности возникли, когда церковь всегда вроде имеет автономность, и церковь всегда должна быть отделена от государства, даже как государство так формулирует. Но, тем не менее, все эти сложности с этими зданиями, с этими регистрациями, с этими общинами государство пытается регулировать, контролировать, закрывать, гонять, там, все что угодно, в зависимости от той политической системы, которая существует в какой-то момент. То, она была, то церковь хорошая, то потом советская власть, церковь плохая, и должна перестать существовать, потом Советский Союз исчез просто, потом церковь опять хорошая, а потом опять ее нужно взять под контроль и все такое. То есть все вот эти моменты всегда остаются как... скажем, неизменными. Но, тем не менее, церковь живет, существует, и это люди. И ничего с этим невозможно сделать. Поэтому исторически даже думают, что откуда вообще корни взяли слово, еще слово «церковь», то думают о том, что это связано с греческим словом «куриак», то есть как слово «господь», «куриос». Да? И вот с этим вот игра вот этих слов, принадлежащих Господу, «Господь», и все вот с этим связано. Поэтому думают, что 4-5 век – фактически, типа, те, кто принадлежит, христиане, те, кто принадлежат Господу, игра этого слова, фактически названо было здание, и все вот с этим связано, и якобы оттуда вот растут ноги, что буквально это все переросло оттуда, что слово «церковь», либо там вот эта сама концепция вот этого здания, потом, которое стало называться группа людей, это все переросло из этого греческого слова. Например, в румынском слово «церковь» – это базилика вообще, вот это здание – базилика, да? Или, например, у венгров это илихаза, да? Илихаза. А, у, например, у поляков – костел, мы знаем. Костел – это крепость, стены. Тоже вот пытались зданию придать какое-то определенное свое, там, темпл, да, придать какое-то определенное слово. А русское слово «церковь», «церковь», ну, хорошо, кичен там, да, а русское слово «церковь», вообще слово «церковь», да, что такое «церковь», да, это довольно сложно, «церквы», даже такого как было буквы, это «церквы», старославянское слово «церквы», без этого все, не «е», даже не вставка была, да, «церквы». Слово «церковь» происходит от древнеславянского слова «церква», «церква», означающее «сакральное помещение», место богослужения, сакральное помещение для богослужения. Это, знаете, как когда-то языческие храмы принадлежали для языческого поклонения, потом язычников оттуда свечами выбрали, забрали это куда? Куда христиане. И христиане стали в этом, заняли это здание и превратили его в христианские здания для служения. Потом оттуда христиан вытурили, что там стало? Мечеть. Оттуда мусульман вытурили, что там стало? Христианская церковь. Потом пришли мусульмане, что оттуда христиан, что там стало? Опять мечеть. Здания остаются, а власть все время, и там посетители меняются. Вот что-то подобное у славян. Это было место богослужения или сакральное помещение. Поэтому, когда христианство пришло в славянский мир, это фактически вот это место для богослужения, либо вообще означало христианство как таковое, а потом уже превратилось или растворилось в религиозное верование, либо культовые традиции, либо в язык. И церковь в этом контексте означала сообщество верующих или систему ценностей, связанных с христианством. Поэтому место, здание, потом фактически, вот какое лучшее слово у славян было олицетворено с богослужением, с каким-то местом, с культом, либо с чем. Вот церква. А давайте теперь вот это слово будет олицетворяться с христианским сообществом. И вот так, таким образом, в славянском сообществе слово церковь. Церковь. Что такое церковь? Даже сложно даже понять, откуда вообще растут ноги, но тем не менее это сакральное помещение, место богослужения перекочевало и стало для нас, скажем, славян, оно такое уже простым и таким вроде родным словом, хотя оно вот фактически христианство, пришедшее в языческий мир, соединилось вот с чем-то культурным, национальным, какими-то национальными традициями. Таким образом стало существовать слово «церковь». Поэтому не все так просто исторически, не все так просто с переводами. И переводы, скажем, переводились под воздействием культурных, религиозных, политических особенностей. И вопрос, кто руководил с переводом. Поэтому даже когда занимаемся исследованием синодальной Библии, там многие тоже моменты были изменены из оригинала под влиянием православия, православной доктрины, либо политического какого-то устройства. Поэтому многие тексты надо, когда мы проповедуем, надо внимательно посмотреть, а что в оригинале. Потому что влияние политики и культуры, традиции, оно иногда изменяло переводы. Изменяло переводы, поэтому не все так просто. Но главное у нас остается, скажем, неизменный оригинальный текст. В нем все как есть, так и остается, ничего не изменилось. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы входили в понимание, расширяли свое, скажем, мировоззрение и не пугались знания, которые к нам иногда приходят через исследование Священного Писания. Пусть Господь благословит нас. Аминь.